сегодня вспоминаем.
День 31 июля в истории. 31 июля 1026 года в Выжгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церковью, сыновья киевского князя крестителя Руси Владимира Святославовича, после его смерти в 1015 году приняли мученическую смерть от руки своего коварного старшего брата Святополка. Святые князья были канонизированы в XI веке при Ярославе Мудром и почитались в домонгольское время не только на Руси, но и в Византии и на Балканах. Служба им была составлена вскоре после их кончины святителем Иоанном I, митрополитом киевским. Первый храм в честь святых братьев был освящен 24 июля по старому, 31 июля по новому календарю 1026 года в Выжгороде близ Киева. Туда же были перенесены мощи князей страстотерпцев. Во время татарского нашествия храм святых страстотерпцев был разрушен до основания, а мощи их вынесены и спрятаны в неизвестном месте. День святых страстотерпцев Бориса и Глеба Православная Церковь отмечает 15 мая, 6 августа и 18 сентября. Даты приведены по новому стилю. В 1605 году в Кремле венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского чудового монастыря Григорий Отрепьев. Объявив себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV Грозного, на деле погибшим при загадочных обстоятельствах в Угличе, он сбежал из Москвы в Речь Посполитую, Польско-Литовскую империю, и обосновался там, в замке Сандомирского воевода Юрия Мнишика. Заручившись поддержкой короля Сигизмунда III и местной аристократии, он собрал значительную армию и организовал поход на Россию. Потерпев поначалу поражение от войска царя Бориса Годунова, он сумел взять реванш и после внезапной кончины государя захватил власть в стране. 31 июля 1605 года у алтаря Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от годуновских убийц, после чего патриарх Игнатий, ставленник самозванца, которым заменили прежнего патриарха Иова, надел на его голову венец московских государей, а бояре принесли скипетр и державу. Отрепьев старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал продублировать коронование в Успенском соборе еще одним в Архангельском соборе у захоронений предков. Облобызав над грабителя великих князей московских, новоявленный монарх вышел в предел храма и поклонился могилам царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича, своего старшего сводного брата. Вскоре он женился на дочери своего польского покровителя, красавице Марине Мнишек, и короновал ее в качестве русской царицы. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле. В 1956 году в Москве был открыт центральный стадион имени Владимира Ильича Ленина. Он стал первым 100-тысячным стадионом на пространстве СССР и одним из крупнейших спортивных комплексов в мире. Стадион построили в рекордно короткие сроки, всего за 450 дней. Он имел 101 339 нумерованных мест, 9 тренировочных полей и футбольное поле на детском стадионе с трибунами на 14 тысяч зрителей. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли историческое постановление о развитии жилищного строительства в СССР, положившее начало массовому сооружению кварталов пятиэтажных хрущоб. Идея решить жилищную проблему в кратчайший срок не принадлежала лично Никите Хрущеву, впервые ее выдвинул Георгий Маленков в августе 1953 года. В 1955 году Хрущев распорядился покончить с помпезной сталинской архитектурой и присущими ей архитектурными излишествами, а через два года объявил большой скачок в строительстве жилья. Задачу поставили очень привлекательную для народа в ближайшие 10-12 лет покончить с недостатком жилья в стране. Экономичные хрущевы с низким потолком, совмещенным санузлом и маленькими кухоньками, решали пресловутый квартирный вопрос. Население, привыкшее к баракам, коммуналкам и чужим углам, с радостью встретило перемены. К началу 1980-х годов по планам Хрущева должен был наступить полный жилищный коммунизм. На человека к тому времени должно было приходиться по 15 квадратных метров жилой площади, но планы партии так и не стали планами народа. 1994 году 30-летний легкоатлет Сергей Бубко установил свой последний, 35-й по счету и до сих пор никем не побитый, мировой рекорд в прыжках с шестом. Он преодолел высоту 6 метров 14 сантиметров. С 1983 года он, отвоевывая сантиметр за сантиметром, поднял планку выше мировых достижений для соревнований на открытом воздухе с 5 метров 85 сантиметров до 6 метров 14 сантиметров, а для помещений с 5 метров 81 сантиметра до 6 метров 15 сантиметров. В Донецке, городе становления Бубки как спортсмена, возведен его прижизненный бронзовый монумент. Сегодня отмечает свой день рождения Эдита Пьеха. Она является исполнительницей первых советских твистов и шейков. Пьеха первой в Советском Союзе сняла микрофон со стойки и стала разговаривать с публикой на концертах. В 1956 году она выпустила более 10 дисков гигантов на всесоюзной фирме «Грамзаписи Мелодия», песни с которых вошли в золотой фонд отечественной эстрады. Многие песни Пьехи были записаны фирмами «Грамзаписи» во Франции, на Кубе, в ГДР, Польше. Общий тираж пластинок певицы достиг десятков миллионов экземпляров. За рекордные тиражи «Грамзаписи» Эдита Пьеха была удостоена нефритового диска в Каннах. География гастролей певицы потрясает. Она представляла советскую и российскую эстрадную песню более чем в 20 странах мира. Первой из советских артистов Пьеха выступила в Боливии и Гондурасе, спела в Нью-Йорке, ей доводилось петь и на сцене Государственного академического большого театра, и для космонавтов в сеансах прямой орбитальной связи и на заводах, и для оленеводов Чукотки, и в госпиталях Афганистана. «Нам рано жить воспоминаниями», утверждает Эдита Пьеха. В 1930 году родился знаменитый клоун Олег Попов. Солнечный клоун, так его называют во всем мире. Неизвестно, как бы сложилась творческая судьба Олега Попова, если бы однажды в Саратове, где он гастролировал, не заболел клоун Боровиков. Без коверного, как известно, цирковое представление идти не может, поэтому дирекция попросила Попова заменить заболевшего. Олег Константинович согласился, хотя и не знал ни одной репризы Боровикова. 20 дней длился его первый клоунский опыт. Покидая Саратов, Попов вернул Боровикову его костюм, но в Ригу приехал уже не эквилибрист, а клоун Олег Попов. В 1956 году советский цирк впервые после Второй мировой войны отправился с гастролями по странам Европы. Программу составили из первоклассных номеров. Руководство долго решало, как объединить номера так, чтобы получился цирковой спектакль. В конце концов, выбор пал на молодого Олега Попова, самого национального и современного циркового комика. Именно тогда его назвали «Солнечным клоуном». В Москву Олег Попов вернулся уже всемирно известным. Вот что писали о советском клоуне брюссельская газета «Уикенд». «Сегодня пришел клоун, который принес нам нечто новое. Он, как все клоуны, вызывает смех, но пользуется другими методами. Это Олег Попов. Он появляется на манеже не в расшитом блесками костюме или остроконечном колпаке с лицом, обсыпанным мукой. Нет, Олег Попов появляется с огромной кепкой на голове. У него слишком короткие брюки, ботинки, номер 43 для девочек. Но ничего не переходит границ. Его выход не вызывает сенсации, Попов выходит, если можно так выразиться, на цыпочках. Он начинает с нуля и постепенно создает между собой и публикой тесный контакт». 1906 году родилась Вера Морецкая, советская артистка театра и кино, народная артистка СССР. Свою актерскую карьеру Вера начала с возрастных характерных ролей, в которых раскрылись темперамент актрисы и ее чувство юмора. В дальнейшем проявилось лирическое и драматическое дарование актрисы. За свою театральную карьеру она сыграла самые разнохарактерные роли в спектаклях «Машенька», «Надежда Дурова», «Волки и овцы», «Горе от ума», «Стакан воды», «Укрощение строптивой», «Трактирщица» и других. Несмотря на успехи в театре, всенародное признание актрисе принес все-таки кинематограф. Ее дебютом в кино стала эпизодическая роль в драме «Его призыв» в 1925 году. В этом же году актриса снялась в фильме «Закройщики и старшка», роль в которой принес ей еще больший успех. Морецкая была востребована у режиссеров, она снялась в 15 немых картинах и продолжила успешно сниматься в звуковом кино. Наиболее запоминающимися работами стали ее роли в фильмах «Поколение победителей», «Член правительства», «Она защищает Родину», «Сельская учительница» и других. Таким был день 31 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.